Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Сергей Владиславович Козлов, военный журналист, ветеран спецназа ГРУ, майор запаса. Добрый день, Сергей.
Добрый день, Евгений. Добрый день, уважаемые слушатели.
Второй наш сегодняшний гость, который уже вот четвертый раз нам приходит, писатель, историк, полковник запаса, ветеран военной разведки России Анатолий Григорьевич Иванько. Добрый день, Анатолий Григорьевич.
Добрый день, Евгений. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Сегодняшний наш разговор посвящен, на мой взгляд, очень важной исторической теме, которая пробрасывается на день сегодняшний прямым образом. Это то, как во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов тогдашняя власть смогла решить проблему с наведением порядка на фронте и в тылу. И тогда все было не столь просто, как сегодня. Не надо верить всем вот этим фильмам с пропагандистским зачастую замесом. Нет, 4 месяца, и от западных границ мы дошли до Москвы. Почему не сдали Москву, для меня это некое удивление. Вспоминается Пушкин. Война 12-го года настала, кто нам тут помог, остервенение народа, Барклай, зима или русский бог. Потому что тогда уже массово выезжали из Москвы, и только заявление Сталина, что он останется в Москве, мне кажется, переломило ситуацию. Москва не была сдана. Тем не менее, мы увидели, что очень многие меры были приняты по нормализации ситуации, и за год, за полтора ситуация была нормализована путем очень жестких мер, которые принимались. Об этом наши гости писали, они историки, они исследователи. Сергей, как все происходило в 41-м? Был создан СМЕРШ. У вас есть исследования, посвященные СМЕРШу, фронтовой военной контрразведке. Тоже был поток фильмов и сериалов на эту тему. Ну, они в таком желтоватеньком, на мой взгляд, ключе сделаны. Даже когда хотят вот добрые слова сказать про эту организацию, ну, не выходят опять. Ну, опять какая-то клюква получается. А хотелось бы все-таки честный, искренний и правдивый рассказ, потому что на плечи вот этих военных контрразведчиков легла очень тяжелая задача. Борьба с паникой, борьба с диверсантами, работа с агентурой и так далее, и так далее. Очень многие задачи сложно было реализовывать в то время. Тем не менее, справились. Были и потери среди контрразведчиков, потому что они находились зачастую в гуще событий, находились на фронте, не за 600 верст сидели от линии фронта, как некоторые генералы, а там, где шли бои, и в боях приходилось участвовать. Расскажите, и приходилось ли вам общаться с ветеранами СМЕРШа? Что они рассказывали про то время, про ту эпоху?
Ну, начну с конца. С ветеранами СМЕРШа общаться не довелось, к моему великому сожалению, потому что мне бы хотелось у них есть что спросить. Это очень интересно. Что касается военной контрразведки. Военная контрразведка, она была создана несколько ранее, чем СМЕРШ. СМЕРШ создали в 43-м году, а военная контрразведка была создана раньше. Были созданы особые отделы, которые, собственно, и сейчас существуют, вот, потому что СМЕРШ после войны расформировали, и он был преобразован опять в особые отделы. Так вот, офицеры особых отделов, они имели ряд задач, и в том числе это задачи были надзора за действиями командования. В чем, в общем-то, сейчас очень многие историки упрекают и говорят, вот, они лезли не в свое дело, дудки. Они лезли в свое дело. Во-первых, они не мешали работать командирам, но они мешали им принимать неправильные решения и предавать, что, в общем-то, к сожалению, в то время имело отнюдь не единичный, в общем-то, характер. На офицера военной контрразведки ложилась задача, если командира убивало, командира, там, комиссара убивало, то он обязан был возглавить то подразделение, соединение, воинскую часть, которую он курировал, и принять на себя управление этой частью. При этом он не становился командиром, он оставался военным контрразведчиком, решал параллельно свои задачи, связанные именно с обеспечением безопасности. В силу того, что война, она выбила сразу, в общем, большое количество людей, в том числе и офицеров кадровых военных, в том числе и офицеров военной контрразведки. При этом задачи стали возникать самые разнообразные. Это, в общем, ситуация во многом она схожа с той, которая у нас имеет место сейчас, поскольку и народное хозяйство нужно было, в общем-то, мобилизовывать и контролировать, и делать так, чтобы оно начало работать со всей эффективностью возможной.
Перевод на военные рельсы.
Да,
который, кстати, блистательно был осуществлен. Одна эвакуация в течение там, 2 месяцев вывозили завод, ставили прямо в очистом поле, тут же это полусфера, и станки начинали уже работать, производить продукцию для фронта. Да?
Ну, так-то оно так, только трошечки не так, как хохлы говорят. Смысл в том, что у нас офицеры военной контрразведки, они, ну, абсолютно практически во всех структурах были. И в том числе они даже были в Министерстве путей сообщения. А Министерство путей сообщения, оно, это структура, которая, в общем-то, практически полувоенная была. Почему? Потому что вся мобилизация, все поставки, движение войск, они осуществлялись по железной дороге, потому что шоссейные дороги у нас были слабые, автомобильный транспорт не был, в общем-то, достаточным образом развит. Поэтому весь основной упор делался на железную дорогу. Так вот, на железной дороге проблем было очень много. Скажем так.
Очень попытки много. Подрывов же осуществлялись, да?
Не в этом даже дело. Бардак. Бардак, растерянность, когда сотни вагонов, эшелонов оказывались в каких-то, в общем-то, совершенно тупиках. Там надо было, допустим, отправить вагон со взрывчаткой, а он ходил по кругу, он там на одну станцию приходил, потом на другую, потом на третью, потом возвращался, и так несколько раз. К сожалению. То есть вот эти случаи, они были, и военные контрразведчики там сыграли очень немаловажную роль. При этом, если, ну, как бы расхожая такая история про то, что они там расстреливали на месте, что они
в фильмах очень любят наши вот кинематографисты это показывать.
Все это неправда.
Если уж какой-нибудь следователь СМЕРШа, то обязательно вот зверским боем бьет подследственного, да, прям да. Кулаком по лицу, сапогом, так сказать,
это
по всему телу.
Ноги-то растут откуда? Это ноги растут из осуждения культа личности товарища Сталина. И самого товарища Сталина шельмует там почем зря.
Ну, некоторые сегодня вспоминают, что вот Сталин бы не повредил на самом деле. Для...
Да еще как не повредил. У меня мой знакомый священник, он прямо сказал, очень жаль, что его нельзя воскресить. Но есть и другие мнения. Вот мой брат тоже священник. Вот он,
который в нашем храме служит.
Да, 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 отец Александр. Вот он, наоборот, категорически против него. Мы с ним, у нас с ним постоянно, в общем-то...
Семейная гражданская война.
Да, да, на эту тему стычки идут.
Ну, я бы хотел, чтобы Анатолий Григорьевич тоже подключился. Анатолий Григорьевич, какая мотивация была власти, и что они вообще, кроме СМЕРШа, предприняли в 1941-1942 годах? Был приказ 227, были заградотряды, были штрафные батальоны, штрафные роты, расстрелы перед строем трусов и паникеров и предателей, изменников. Весь этот комплект, он в годы перестройки, когда шла литература такого осуждающего характера, ну, всех авторов этих мы знаем, и мы как бы с интересом все это читали, да, ужас, да, кошмар какой был. А сегодня мы видим, что наоборот, отношение общества поменялось. Люди говорят, ну, то, что происходило в 1941-1942, хорошо бы этот опыт учесть сегодня. Он нам остро необходим, потому что у нас тоже вот эти вот болезни, все детские болезни, связанные с нестроениями, с отсутствием дисциплины, с наличием агентов, все это есть. Нам нужны подобные организации. Согласны?
Полностью согласен. Более того, события специальной военной операции показывают, что какие-то сейчас контрольно-фильтрационные методы, которыми и занимался СМЕРШ, и это была чуть ли не его не единственная задача, главная задача, они нужны и сегодня. Ну, нужно сказать, что СМЕРШ появился не на пустом месте. 900 тысяч советских граждан работали на немцев. Сама работа СМЕРШ привела к тому, что разоблаченных было 30 тысяч немецких агентов, 3,5 тысячи диверсантов, 6 террористов. И была одна из задач СМЕРШа, была контрразведывательная работа за фронтовой полосы. Осуществлялось 250 радиограмм по линии СМЕРШа, которые помогли в победе таких операций, как Курская, Багратион, Яско-Кишиневская, Прибалтийская, Весловодерская. Ну, а лжи вокруг СМЕРШа очень много. Я выделил таких вот три, что ли, направления во лжи. Ложь номер один. 700 тысяч репрессированы по линии СМЕРШ, и не менее 70 тысяч были чекистами расстреляны. Но согласно положению о Главном управлении кадров Наркомата обороны и его органах на местах, самое большое, что имели право военные чекисты, это проводить в установленном порядке аресты военнослужащих и гражданского населения, подозреваемых в преступной деятельности, и все это по согласованию с прямыми начальниками и органами прокуратуры.
Анатолий Григорьевич, скажите, вот действительно представление у некоторых наших радиослушателей, что там какая-то разлили малина, захотел — расстрелял, захотел — там штрафбат направил. Как работала система военной юстиции в те годы? И как она работает, кстати, сейчас? Вот есть военно-полевые суды, да, были тогда, вернее. Есть военный трибунал. Как происходило взаимодействие? Потому что там-то вопросы решались быстро. Сегодня мы, к сожалению, видим, что не все они решаются у нас быстро. А надо вот в условиях, по сути дела, вот этой СВО, так называемой, я считаю, что локальная военная кампания, я бы другое бы название применял. Здесь от скорости решения определенных проблем зависит очень многое. Как было тогда?
Тогда СМЕРШ работал в тесном содружестве или в тесном взаимодействии, во-первых, с военными советами, с политорганами вместе. Это первое. Второе. Тесно сотрудничали на последнем этапе контрразведывательной работы с военной прокуратурой, военными прокурорами, начиная от армии и кончая фронтом. Они держали на контроле всю эту работу. Да и надо сказать, что и сам-то СМЕРШ, он имел право производить аресты
и дознания, видимо.
Да, на законных основаниях, только с разрешения политорганов и военных советов, если это было армейское, фронтовое. А полковое звено обязательно это решалось вместе с замполитом и начальником особого отделения. Нужно сказать, что ложь, которую приписывают СМЕРШу, она не имеет никакого, так сказать, своего основания, потому что война есть война. И вы правильно сказали, зачастую приходится принимать решения сразу, сходу, потому что боевая обстановка не ждет. И вот одна из лжи такой вот, тоже мне вот она попалась на глаза, что особисты, СМЕРШевцы сидели в штабных землянках, в теплых, а потом отдыхали, выходили из них и начинали хватать людей. Надо сказать, что в том же Сталинграде, сейчас вот наша страна подходит к 80-летию Сталинградской битвы, в том же Сталинграде СМЕРШ, офицеры СМЕРШа, их средняя продолжительность 1 месяц, погибали. Ну, а очень таким вот важным моментом той же Сталинградской битвы, на мой взгляд, очень показательным является Сталинград. На первой стадии его обороны обороняла 10-я дивизия НКВД.
И Николай Селивановский, который возглавлял СМЕРШ, он там находился. Там замечательный человек, его там оплевали после войны по полной уже перестройке.
Надо сказать, что и Василий-то Иванович Чуйков не очень хорошо поступил со своим начальником управления СМЕРШ, своей армией. Они очень дружили с ним, очень, и доверяли друг другу. Но потом в своих мемуарах Василий Иванович ни слова не сказал. Так вот, я 10-я дивизия НКВД. 10-я дивизия НКВД 58 дней обороняла Мамаев курган. Мамаев курган переходил 20 раз из рук в руки, но в конечном итоге 10-я дивизия НКВД водрузила знамя на Мамаевом кургане. И не только это, и обеспечила высадку 13-й дивизии Александра Ильича Родимцева на правобережье. Но там был такой эпизод. Прежде чем подойти к своему рубежу обороны, впереди занималась другая дивизия. И они все побежали. Все. С поля боя. Немцы как нажали, и они побежали. Дивизия НКВД встала цепью и никого не пропустила через свои порядки. Не стреляла, но никого не пропустила. Так вот, из этих вот, как бы сказать, дезертиров, паникеров, собрали еще 900 хороших военнослужащих, возглавили эти подразделения. Это, получается, 3 батальона. Все 3 батальона возглавили офицеры СМЕРШ и опять вышли на эту позицию. Еще 2 слова, чтобы не забыть, по Сталинграду, по загранотрядам. Это следующая уже тема нашего разговора, но я, чтобы не забыть. Был такой Владимир Николаевич Батюк. Это 284-я стрелковая дивизия. Очень интересная личность. Его вызвали в штаб армии, Шумилов, не Чуйков, а Шумилов, и сказал: «Владимир Николаевич, мы хотим позади вашей дивизии поставить загранотряд». Подполковник Батюк посмотрел на него и говорит: «Я так верю своим бойцам, что я никогда этого не позволю. И мои бойцы, даже раненые, не покидают поле боя. Да чего их пугать этими загранотрядами?» Это вот такой эпизод. Второй эпизод, тот даже с юмором. Это когда Александру Ильичу Родимцеву также предложили. Значит, «Александр Ильич, давайте мы вам загранотряд поставим». Он говорит: «А где он будет находиться?» «Я нахожусь на пятачке здесь, буквально там несколько километров. А где загранотряд-то будет?» И потом предлагает: «А знаете, давайте загранотряд поставим на баржу на Волге, потому что всем моим трусам как бы надо переплывать Волгу, а они будут это». А потом еще хитрее сказал: «А лучше, если вы этот загранотряд притащите сюда, бойцы лишние винтовки...»
Не помешают.
Да, не помешают.
Ну, я хотел, вот мы о Селивановском тоже начали говорить. Селивановский ведь поспособствовал смене командования, которое не отвечало требованиям момента, вот генерал Гордов, и было даже 2 фронта, не только Сталинградский фронт. Был создан, а еще и Юго-Западный фронт. И в конце концов этого человека убрали. Причем он крепко рисковал, он мог бы просто быть подвергнут репрессиям. Но тем не менее он там написал письмо Сталину непосредственно, что вот командование не соответствует требованиям момента. То есть человек не побоялся подставиться, что называется. И в то же самое время мы видим, что сегодня многое существует, многое все-таки сохранилось. То есть формально у нас есть там и военная контрразведка, есть там военная прокуратура, есть другие службы, какие-то законы, так сказать, они более так либеральный характер приобрели, скажем, за добровольную сдачу плена от 3 до 10 лет, да, 352-я статья. В годы войны от 10, по-моему, лет и до смертной казни. То есть такие вот вещи тоже происходили, но степень ответственности была выше. Почему сегодня, у меня вопрос и к Сергею Козлову, и к Анатолию Иванько. То есть вроде бы все существует, существуют вот эти вот надзорные органы военные, и военная контрразведка, и, значит, военная прокуратура, суды. Почему это не работает так, как это было в 1941-1942 годах и позже? С чем это связано? Потому что у нас тоже, повторюсь, то, что я говорил в начале программы, нужно наводить порядок и резко его наводить. Потому что вот такие случаи, когда, подняв там передние лапы кверху и выходит сдаваться в плен, с этим нужно бороться.
Вы знаете, на мой взгляд, присоединяясь к мнению моего коллеги, который сказал раньше, что вселенский бардак, мирная жизнь, 80 лет мирной жизни, это непросто. И последний вопиющий факт такого вот безобразия, это когда танковая Тацинская бригада, бригада, которая создана на базе корпуса генерала Баданова, который громил своими танками последний аэродром в Тацинской, который снабжал группировку Паулюса, осуществлял материально-техническое снабжение по воздуху группировки Паулюса. Так вот, эта бригада дислоцировалась сейчас в Борзе, это Забайкалье. Сейчас, реально, в наши дни, ее послали в зону спецоперации. Все они вернулись оттуда, фактически дезертиры. Когда их спрашивают: «А почему вы дезертировали?» Ну, я не знаю, в какой форме их спрашивали. Они говорят: «Нас бросили, командования не было. А где вы жили? В лесу. А потом где жили? В другом лесу. А потом в третьем лесу. Ни командования, ни материально-технического обеспечения. Мы терпели и терпели». Вот этот бардак, он будет, он есть, но... Зачем мы тогда здесь сидим со своим коллегой, чтобы напомнить, что надо срочно решать что-то?
Да, но очень важную тему поднял Анатолий Григорьевич, потому что если командование сидит за 600 верст от линии фронта, товарищи генералы, то там начинается действительно, неполадки начинают, как с машиной, вот если за ней не следить, там не ремонтировать, не...
Евгений, ну во время военных операций такие неполадки чреваты.
Давайте мы вспомним ГКО, для чего был создан ГКО, и для чего приставки возник Институт уполномоченных, которые ездили по фронтам различным и наводили там порядок. А как они это делали? Потому что это стало системой. И это быстро, с 1941 года это стало системой. Уже и Жукова посылали.
Так как представитель ставки Верховного командования на направлениях, на фронтах, да, так и было.
То есть это было как бы параллельное руководство. Временно вот человек приезжает и начинает выяснять, почему вот мы отступаем, чего не хватает, что с вооружениями, что с личным составом.
А тут, Евгений, знаете, какой срабатывает феномен? Феномен свежего взгляда на ситуацию, понимаете? Вот он приехал туда, прибыл, посмотрел, ему многое сразу видно, потому что там уже на месте...
У вас уже замылился.
Да. А тут человек приехал, подождите, вот тут у вас не так, тут не так, почему здесь? А здесь у нас мы ждем приказа. Какого приказа? Ну и так далее.
Я приказ, да, вот я могу командовать.
Нет, ну, во-первых, конечно, не просто они были созерцатели, у них были полномочия. Они были от имени Верховного Главнокомандования работали.
Иногда их временно назначали. Но...
Очень часто. Поэтому я считаю, что, во-первых, на сегодняшний день в зоне спецопераций обязательно должна быть оперативная группа генерального штаба. Обязательно. Это вот как раз представители всех тех служб, о которых вы сейчас в передаче и мой коллега сказали. Это и военная контрразведка особое отделило, это и прокуратура военная, это военно-полевые суды обязательно должны быть там в зоне
операции. Скорая военная помощь даже, я конечно, такое употребил конечно, выражение. Конечно. Сергей, вот на ваш взгляд, это вот к нам едет ревизор, вот этот вот, когда прибывал представитель ставки и начинал, так сказать, кого-то разносить, кого-то, наоборот, награждать, по-разному все было. Вот в какой степени это все работало? Ведь это же продолжалось до 1945 года, да?
Работало, естественно, как приезжает старший руководитель, наделенный полномочиями, прежде всего, наделенный полномочиями, вот, которые позволяли ему принимать необходимые решения на месте и реализовывать эти решения. Смысл в чем, понимаете, ведь почему и тогда, и особенно сейчас, потеря инициативы, качество командного состава очень низкое, особенно сейчас, и тогда тоже было так. И сейчас качество командного состава очень низкое.
Закрыли 70% высших военных учебных заведений, военных училищ. У нас острая нехватка в военных специалистах. Я бы, на самом деле, резко возвращал на службу ветеранов. Среди них есть люди, которые готовы пойти, да, и служить не в качестве, там, не в окопе сидеть, а быть все-таки в пределе.
Так я вам скажу следующее, что Министерство обороны как огня боится возвращение в ряды вооруженных сил ветеранов советской армии в ряды российской армии. Потому что качество подготовки просто вот оно несопоставимое. И это будет бросаться в глаза сразу.
То есть конкурентов не хотят?
Не столько конкурентов, сколько вскрытие тех ошибок, которые были допущены. Ведь, понимаете, проблема в том, что после Сердюкова к власти наверх вылезла бездарь. То есть, когда началась война, я со своим одним из своих товарищей разговаривал. Он оружейный конструктор, работает сейчас в Штатах. Уехал, потому что ему здесь дороги не было. Он талантливый очень, свою винтовку создал, и не одну. Так он тогда сказал, Серега, говорит, у вас проблема в людях. Назначали на должности лояльных, а теперь спрашиваете, как с умных. Вот в чем дело. Это главный краеугольный камень, что ли. У нас пока не произойдет чистка рядов, как тогда она происходила, так и сейчас она необходима просто до зарезу. Необходима чистка рядов вооруженных сил, командования. Но кто это будет проводить, если, извините меня, руководители приезжают из вышестоящего штаба, и они не интересуются уровнем боеготовности части. Они смотрят, как заполнены журналы, понимаете, как бирки пришиты. Вот часть вывели, это реальный случай. Мне вот написали, что, говорит, часть вывели как бы на отдых с передовых позиций. Приехала комиссия, которая начала проверять сразу что? Не то, как питаются, не то, как подготовлены, не то, чего надо допоставить из вооружения и прочее, прочее. Бирки, как бирки пришиты, и как журналы заполнены. У нас, извините меня, я вам так скажу, что вот с внедрением, еще вот в чем беда-то? У нас не та беда, что училище закрыли. Это треть беды, скажем так. У нас одна из проблем, это то, что господа, которые проводили Сердюковскую реформу, они и сейчас, в общем-то, у командования. Это господин Панков, это господин этот Горемыкин, это вся вот эта публика, которая валила все, которые внедряли в систему подготовки офицеров, российских офицеров, Булонскую систему. Что такое Булонская система, я знаю, потому что я учился уже, когда уволился в запас в Британском университете, я это прекрасно знаю. И мне тогда, когда я закончил это, мне сказали, ну вот, Сергей Владиславович, вот вы теперь получили весь там, так сказать, набор знаний, там, опыта, там, ла-ла-ла, теперь вы будете суперменеджером. Как вы оцениваете? Я им сказал, что, ребята, это полная фигня, потому что я окончил Рязанское десантное училище, и методики, которые там применялись при оценке, принятии решений, они в разы эффективнее, проще и понятнее. Смысл в чем? В том, что вот внедрив эту Булонскую систему, она это не так, как нас вот учили в школе, когда преподаватель там все рассказывал, он сам тему знал. Они на экране компьютера появляются слайды с информацией по теме, да, и это просто преподаватель зачитывает. Ему вообще даже преподавателем-то быть не обязательно, ему читать надо уметь, вот и все. А курки это все переписывают. То есть разъяснения какого-то внятного нет. Темы усваиваются слабо. И самый главный оценочный показатель, вот я к чему веду-то, не в том, как подготовлен офицер, а в том, какие отчеты о проведенных занятиях и мероприятиях представил преподаватель. Потому что это самая главная задача. Вот сделал там... провел занятие или еще какое-то мероприятие, ты должен это все дело показать. Это отвлекает, это требует времени, в общем. Поэтому вот эти отчеты, они выходят на первый план. И то же самое это в вооруженных силах, понимаете? Уже боевую подготовку давно подменили вот этими красивыми картинками. То есть у нас Потемкинская деревня.
Хорошо, я хотел бы вопрос тоже задать Анатолию Григорьевичу. Большие проблемы сегодня с подготовкой, с обучением вот этих мобилизованных, контрактников и так далее. Как происходило в период Великой Отечественной войны? Потому что не секрет, что в 1941-1942 армия, кадровый состав был существенно изменен. Это шпаки, так называемые, люди, призванные с гражданки, которые заканчивали войну. То есть войну начинали кадровые офицеры, они погибли большей частью, или в плену оказались, и там погибли. А в 43-м, 44-м, 45-м, даже из фильмов вот послевоенных тех лет, мы это видели не раз. Этих же людей надо было как-то обучить, подготовить. Были учебные центры, и это же работало, да, это было вполне эффективно, не правда ли?
Во-первых, эта подготовка действительно осуществлялась в условиях, ну, не фронтовой обстановки, но, во всяком случае, военных условиях. Существовали курсы, месячные и трехмесячные курсы подготовки младших офицеров. Нужно сказать, что, как сказал мой коллега, та система обучения офицерского состава, которая здесь делалась на уставах, даже некоторых уставах царской армии, она давала о себе знать, и офицеры становились именно командирами того небольшого подразделения, которое им предлагалось возглавить. И надо сказать, что младшее звено, командир взвода, командир роты, после этих курсов с честью оправдали это доверие, и потом, как вы правильно сказали, в конце войны именно они входили в Берлин, брали Кёнигсберг, брали европейские столицы, а потом именно они за две недели разгромили миллионную квантунскую армию. Это была самая мощная армия мира. И еще, очень важно, в 43-м году, в разгар боев...
Грамотно воевавшая армия, потому что военная интеллигенция, ну, это вот люди с образованием, образованные, они стали там майорами, подполковниками, полковниками и генералами даже, и они, собственно говоря, воевали весьма грамотно. В 45-м году было же опыт.
Не просто грамотно, а великолепно. И вот я еще хотел напомнить, что очень большое подспорье поднятию авторитета офицерства вообще стало введение в 43-м году погон, офицерских погон. Золото этих погон было самой высокой сталинградской пробы. Это были непобедимые кадры. Именно они потом ковали победы в Европе и на Дальнем Востоке. Но я хотел еще вот вернуться к одному штриху характеристики СМЕРШа. Вы знаете, ведь одной из очень важных задач СМЕРШа была фильтрационная работа. Отсеивание настоящих предателей, трусов, изменников и людей, которые попали либо в окружение, либо в плен, либо по ранению, либо по недомыслию. Вот ложь такова, что...
Что всех через... лагеря в теплушки посадили и сразу погнали, не разбирая.
Вранье. Это одна из лжи современной про СМЕРШ. Значит, через вооруженные силы в ходе войны, за 5 лет войны, прошло 37 миллионов человек. 2 миллиона прошли через СМЕРШ. Так вот, очень важное число. 1 миллион из этих было полностью реабилитировано, встали в строй, а семьи их перестали считаться семьями врагов и предателей. Кстати говоря, мой коллега говорил про приказ номер 227, ни шагу назад, а ведь был еще приказ 270. Вот этот приказ был страшен. Там прямо говорилось, семьи командиров, сдавшихся в плен или перешедшими на сторону немецкого командования, подвергаются репрессиям и определяются тоже в лагеря, исправительные трудовые лагеря.
ЧСИР было понятие, член семьи, изменник родины.
И не только их жены, а и дети, взрослые дети, все туда же. И еще один штрих к фильтрационной работе. После войны на территории, оккупированной американцами, было освобождено из немецкого плена 30 наших генералов. Так вот, после работы с ними СМЕРШа все 30 были реабилитированы. Попали в плен по ранению или по каким-то другим обстоятельствам. То есть вот эта фильтрационная работа, она дала свои результаты. И ведь люди-то вернулись в строй не какие-нибудь, а обстрелянные кадры, которые сражались до последнего патрона с врагом.
И их опыт был необходим.
Да, но это уже был опыт фронтовой жизни.
Сегодня мы видим, идет обмен пленными. Вот в какой степени сегодня это востребовано? Ведь под соусом вот этих вот пленных могут уже завербованную агентуру сюда внедрять. У нас же никто не говорит, что в 2015 году было закрытое постановление правительства Украины о создании на территории России, тоже тему не затронули, этих законспирированных ячеек. Да. Горит все, взрывается, падают вертолеты, самолеты, куча центров там торговых погорело у нас. Извините меня, но а где гарантия, что это случайное возгорание? А может быть, они не случайные? Нет. Откуда мы знаем?
Не может это быть случайным. Значит, у нас...
Даже газ взорвался там, в доме в Нижневартовске, который не был газифицирован. Так и там газ взорвался. Газовый баллон рванул так, что полдома не стало. Что-то за удивительный баллон такой. И раньше что-то не я не слышал, чтобы баллоны взрывались с таким оглушительным эффектом.
Сегодня каждый день. Нужно сказать, что диверсионная подрывная работа СБУ, она ведется очень активно, и она очень влияет на настроение нашего населения, мирного населения.
Ну да, в Москве люди едут в метро, и смотришь, физиономия всех скорбная, как с поминок едут, и мысль, наверное, в голове одна. А чего в Москве-то не произойдет что-то подобное?
Дело в том, что сами украинцы, те, которые сюда прибыли сейчас от войны, они говорят, что у нас 50% нашего населения – это так называемые ждуны, которые ждут прибытия украинской армии. И эти ждуны особенно сейчас показали себя в Херсоне. Что там творилось? А ведь людям-то выдали паспорта российские. И особенно на учителей почему-то издевались страшно в Херсоне сейчас. Вот. Это об этом не говорят.
Ну, расстреливают, к сожалению, убивают людей наших российских.
Вот еще, на мой взгляд, ошибка нашего верховного командования, я имею в виду прежде всего генерального штаба, они поставили перед собой задачу в ходе СВО. Это минимизировать потери и избежать жертв. Но так не бывает. У войны свои законы. На начальном этапе жертвы и потери – это естественно.
Есть профессии, просто связанные с риском. Если ты выбрал профессию военного, да, ты должен понимать, что ты под пули рано или поздно, да, можешь пойти. А это риск, это можно погибнуть, да?
И вот уходы из-под Гостомеля, уходы из Харьковской области, оставление Херсона, постоянные бомбардировки, обстрелы Донецка, которые никто не может до сих пор принять какие-то меры, сделать что-то с этим.
С Донецком вообще ничего я не понять не могу. Почему мы не можем...
Где массированные авиационные налеты? Где ракетные удары?
Как... Бомб огромное количество лежит на складах. Огромное количество. Почему наша вот авиация не может ударить по тем местам, откуда идут обстрелы?
А у них мы не знаем, где, откуда у генерального штаба есть очень серьезная отговорка. Она витает, это все нам, военным, понятно. Мы ждем вторжения с Запада. Со стороны Польши и Прибалтики. Согласен. Но терпеть то, что творится с Донецком... Это, вы знаете, это психологически очень сильно влияет на психику.
Несомненно, да, люди,
мирного,
конечно,
населения
в тяжелом положении.
А эти самые подрывы газопроводов, обстрелы Донецка, оставление Херсона, неспособность или нежелание перерезать железнодорожные пути по снабжению. Снабжение продолжается, как будто ничего и не менялось, так сказать.
Да, но я хотел бы слово дать все-таки Сергею, поговорить вот об этой самой агентуре, как вообще работают эти законспирированные ячейки, что они привнесли из послевоенного опыта. У НАУН сосуществовала такая организация, и они очень умело, так сказать, организовывали вот эту вот диверсионно-террористическую деятельность на территории уже освобожденной Советской Украины. По-моему, не только там схроны делались. И второй мой вопрос, все-таки опасность велика, вот что под видом вот освобожденных, там беженцев, пленных, к нам будут попадать просто люди, работающие на ту сторону. Да, наверное, и попадают.
В том и дело, что вопрос немножко неправильно ставится. Велика ли опасность? Она не велика, она есть. Она присутствует, эта опасность, она присутствует с самого начала. И я, когда боевые действия начались, в общем, в самых первых публикациях писал о том, что необходимо работа с беженцами, необходимо фильтрационные лагеря для того, чтобы просеивать, кто к нам пришел.
Что сотни тысяч, миллионы людей, да?
Так точно. Так на минутку. Я вот такой пример, наверное, яркий, показательный. Убийство Дарьи Дугиной. Мадам Вовк под видом беженцев приехала, так на минутку.
О чем никто, кстати, по-моему, и не писал.
Да писали, и я писал в том числе. Под видом беженцев вместе с дочерью. То есть никакой фильтрации, никакой проверки не было. Вперед больше огня, поезжай. И поехали девушки выполнять задачу. Выполнили задачу и уехали из страны совершенно беспрепятственно. То есть... Никто даже вот не попытался их остановить. А тем не менее, вот эта мадам Вовк, она являлась, в общем-то, членом Азова там, и других каких-то организаций. Во всяком случае, в интернете фотографий ее больше, чем достаточно. Именно в форме, что она служила, что она, в общем-то, не просто так. И если бы у нас наша нынешняя контрразведка, военная, невоенная, всякая.
Продолжатели дела СМЕРШа.
Да, 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 хотя бы просто удосужилась. А это очень просто, это же то, что я сейчас скажу, это не какой-то профессиональный секрет, который я сейчас открою. Это то, что приходит в голову людям простым, которые вообще никак с этим не связаны. Если бы они озадачились таким моментом, что вся информация по националистическим структурам, которые существуют в интернете, она бы просто оттуда изымалась, фильтровалась, создавались бы определенные досье с фотографиями, и все это дело отправлялось на пограничные пункты пропуска для фильтрации, понимания и предотвращения...
База данных.
Да, попадания этих людей беспрепятственно на территорию страны. Да, блин, половина проблем было бы снята. Она вместе с дочерью выполняла задачу, дочь ее Софья. Я с высокой долей могу вероятности сказать, что она тоже военнослужащая. Есть такой центр специальных операций, 140-й в Хмельницком, созданный на базе 8-го полка специального назначения. Он состоит только из офицеров. Там первоначально было 70 человек, а сейчас, ну, где-то под сотню. Так вот, они стали набирать туда подростков. Софья, она подросток, и наверняка она прошла эту подготовку. Мама с дочкой, шикарная легенда. Кто подумает? Вот. А кошечка у них, они там кошечек каких-то продавали. Ну, пришли, кошечка побежала, ой, побежала, под машину залезла. Девочка Софья, которую научили, блин, устанавливать мину под машиной, залезла туда, установила, достала кошечку, вышла, и все. При том уровне нашего бардака и халатности, которые, в общем, наши люди, они до сих пор, даже те, кто предназначен для того, чтобы бороться вот со всем этим делом, у них в голове этого нет, к сожалению. Даже наша федеральная служба безопасности, она, я так скажу, наверное, крамольную вещь, но она серьезно проигрывает СБУ, она серьезно проигрывает Главное управление разведки Украины. Потому что там серьезно люди подходят, они решают задачи, они, я еще раз скажу, что эта идеология, которую они используют, это идеология людоедская, она ущербная. Но, тем не менее, она вооружает, она перестраивает им мозги и заставляет их делать то, что
там
им говорят.
Там на фронте с той стороны они уже все ввели. И заградотряды они так ввели, точно. И расстрелы, и децимации.
Они вот уже давно объявили войну отечественной. Отечественной. А у нас специальная военная операция. И поскольку у них отечественная, у нас специальная военная операция, ну, у нас и вот и результаты такие.
Да, я согласен с нашими гостями, проблем много, их надо решать. Я думаю, что и в этих специализированных структурах есть вполне профессиональные люди, вполне патриотично настроенные. Им нужно просто их полномочия расширить, на мой взгляд, предоставить им те права, которые были у того же СМЕРШа во время войны, и жизнь будет налаживаться, потому что без этого мы просто обречены. Нам нужно решать эти проблемы. Их нужно решать и нужно решить. Их много, но если ничего не делать, то ничего и не с места не сдвинется. Вот поэтому я думаю, что вот стоял сегодняшний наш разговор, наша беседа. Может быть, мы ее продолжим, потому что еще есть ряд тем, которые хотелось бы затронуть. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Сергей Козлов и Анатолий Иванько. Закончить я хотел бы хорошей духоподъемной песней про военную разведку, песней Михаила Ножкина. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Храни вас, Господи. До новых встреч в эфире. Спасибо.
Удачи.
Военная разведка домой заходит редко, все больше по горам да по лесам, по селам, по столицам, по всяким заграницам идем навстречу вражьим голосам. О нас никто не пишет, не знает и не слышит, и в том спасенье наше и успех. Во фраке дипломата и в джунглях с автоматом, в любой горячей точке раньше всех. Разведка ГРУ, разведка боем, мы рождены самой войной, и нам назначена судьбою стоять за родину стеной. И нам назначено судьбою стоять за родину стеной. Россия — наша вера, надежность — наша мера, наш хлеб, боеприпасы в рюкзаке. И при любой погоде оружие на взводе, патрон в стволе и палец на курке. Не любят нас ребята и БНД, и НАТО, сюртами шесть, Моссад и ЦРУ. А пятая колонна в России разоренной давно прицельно лупит в спину ГРУ. Разведка ГРУ, разведка боем, мы рождены самой войной, и нам назначена судьбою стоять за родину стеной. И нам назначено судьбою стоять за родину стеной. Чужие здесь не ходят, здесь совесть верховодит, здесь жизнь друг другу каждый доверял. залог победы разум, так завещал спецназу Пржевальский самый грушный генерал. Погон своих не носим, и льгот себе не просим, нам жалкие подачки ни к чему. Ни деньги, ни слава, была б жива держава, России служим больше никому. Разведка ГРУ, разведка боем, мы рождены самой войной, и нам назначено судьбою стоять за родину стеной. И нам назначено судьбою стоять за родину стеной. И нам назначено судьбою стоять за родину стеной.